Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 мая 2016 года. Земля Израиля, дающая плоды альтруизма. «И отвечали вы, и сказали мне, согрешили мы пред Богом, и пойдем, и будем сражаться, как повелел нам Бог, всесильный наш. И взяли вы каждое оружие свое, и дерзнули подняться в горы. Но Бог сказал мне, скажи им, не поднимайтесь и не сражайтесь, ибо нет меня среди вас, дабы не были вы побеждены врагами вашими. И я говорил вам, но вы не послушали и не исполнили повеление Бога, и дерзнули подняться в горы». Тора, Второзаконие, Дворим, 1.41-1.43. Моше говорит сынам Израиля: «Вы не были достаточно исправлены, чтобы воевать со своим внутренним эгоизмом. Я предупреждал вас, а вы все равно решили, что надо обогнать время». Реплика. «Но они же покаялись, сказав, согрешили мы пред Богом. Сейчас мы пойдем и исправим свой грех. А Бог ответил, меня нет среди вас». Ответ. «Никуда не денешься, законы природы неисправимы. Бог — это не какая-то марионетка или капризная женщина. Это четкие законы природы. Выполняешь их — получаешь жизнь. Не выполняешь — идешь насмерть. Кроме того, Он послал в землю Израиля разведчиков, самых мудрых людей. И что они увидели? Огромные плоды, которые дает эта земля? А почему она приносит такие плоды? Там же еще нет евреев, и живут совсем другие народы. Однако они не могут извлечь из эгоизма эти плоды, не обладая свойством отдачи». Реплика. «Но в Торе сказано, что двое несут огромную гроздь винограда». Ответ. «Правильно. Кто несет? Сыны Израиля, которые вошли туда, 7 разведчиков. Они увидели эти плоды, они принесли их народу, они работали с эгоизмом, они обнаружили, что с его помощью можно добыть такие плоды, то есть достичь таких духовных высот. Поэтому они говорят, если мы войдем в эту землю, окунемся в эгоистическое желание, возьмем немного изнутри эгоизма, поднимем его наружу, то получим огромные плоды. Эта земля особая. Существует несколько уровней желаний. Нулевой, первый, второй, третий и четвертый. Четвертый уровень – самый основной, базисный, самый тяжелый, самый эгоистический. В истории эволюции эгоизм постоянно растет. Народ Израиля, выйдя из Вавилона, исправил себе первые 4 уровня эгоизма – 0, 1, 2, 3. А теперь он входит в землю Израиля, в последнее, страшнейшее эгоистическое состояние. Поэтому разведчики, вошедшие на 5-й уровень, приносят плоды и показывают всем – смотрите, что там можно добыть. Но все понимают, что эти плоды можно добыть при условии серьезной борьбы со страшными великанами, живущими в земле Израиля. То есть, с теми огромными эгоистическими желаниями, которые находятся на этом уровне. Моше обращается к народу: «Мы должны работать на этом уровне, согласны или нет?» Половина из них кричит: «Зачем? Нам и тут хорошо, мы подождем». А часть народа согласна идти вперед во что бы то ни стало. Поэтому Моше говорит Творцу, что он должен снова объяснить им Тору. Но это уже совсем другая Тора – подготовка к входу в землю Израиля. Можно сказать, компиляция, собрание всего предыдущего пути и изложение в том виде, в котором необходимо человеку, чтобы начать работать с самым тяжелым, темным слоем эгоизма. Среди этих эгоистических желаний – есть такие, которые мы не в состоянии исправить и должны просто оставить их. Но прежде, Их нужно исследовать, отсортировать, выбрать и отложить в сторону. Семь народов, живущих в земле Израиля, то есть семь эгоистических желаний, надо исправлять постепенно. Это значит завоевывать их, покрывая альтруистическим намерением. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 20 января 2016 года.
Радиоверсия.
Как разобраться в том, что происходит? Вопрос. После знакомства с наукой Каббала события и явления нашего мира перестали быть для меня отрывочными, случайными. Многие явления становятся довольно прогнозируемыми. Можно сказать, что они воспринимаются даже как знаки или намеки. Как воспринимать события нашего мира, которые намеками подталкивают к чему-то? Ответ. Самое лучшее – не разбираться в вопросах, которые подставляются нам свыше. Допустим, во мне возникает какое-то незаполненное желание, которое ощущается в сердце, но оценивается разумом. Я начинаю его формировать, воспринимать и думать, как на него среагировать. Самое лучшее, если я буду все возникающие проблемы решать в объединении с товарищами. Там наверняка я смогу добиться их правильной реализации. Если я буду заниматься этими вопросами вне группы, то меня может увести в другие науки, в различные духовные методики или во что-то еще. Поэтому самое главное не пытаться особо разбираться в том, что происходит, поскольку возникающие внутри меня вопросы – это не то же самое, что я воспринимаю и чувствую своей эгоистической системой. Если я хочу правильно выявить, раскрыть, акцентировать в себе эти вопросы, чтобы они были более выпуклыми, более явными, то делаю это только во время работы в группе, в своем настоящем состоянии. Вот тут я начинаю понимать, что же произошло. Из первого урока Конгресса в Москве от 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Кто такой Творец? Вопрос. Кто такой Творец? Ответ. Творец – это высшая сила, которая держит в себе всю систему мироздания, управляет ею, питает ее так же, как оживляющая сила материального тела. Наше физическое тело состоит из всевозможных органов и клеток, абсолютно взаимосвязанных между собой. По ним протекает некая оживляющая их сила, которая называется жизнь, а если она улетучивается, тело умирает. Такая же оживляющая сила наполняет всю природу и называется Творцом. Она не только вдыхает жизнь в природу, но и управляет, создает, реконструирует, постоянно меняет творение, усовершенствует его и таким образом ведет к определенной цели, заданной изначально этой же силой. Вопрос. Что такое творение? Ответ. Творением называется желание насладиться, которое существует в каждом из нас в неживом, животном, растительном и человеческом облике. Это желание составляет весь материал творения, а все, что оживляет его, называется Творцом или силой творения. Поэтому все, что бы ни было, состоит только из двух свойств. Из желания насладиться и из силы, которая это желание оживляет и поддерживает на определенном уровне. Вопрос. Куда эта сила потом уходит из человека? Ответ. Она либо уменьшается, либо увеличивается. Если она уменьшается, падает с человеческого и животного уровней на растительный, то человек умирает. А затем умирает растительный уровень, остается только неживой. А потом и неживой уровень постепенно рассыпается в прах. Реплика. Получается, что сила Творца входит в материю, связывает ее вместе и оживляет. Так от чего зависит, что она вдруг пропадает? Ответ. От многих причин. Это уже целая система. Дело в том, что, пропадая из одной материи, она создает другую. Ведь энергия никуда не исчезает, а рассыпается на составные части. Вопрос. То есть материя не может существовать без оживляющей силы? Ответ. Оживляющая сила первична. Она создала материю, дала ей жизнь и проводит по всем изменениям вплоть до конечного состояния. Для того, чтобы в материю облачились свойства Творца, материя должна обрести их, стать их вместилищем. Из урока на русском языке от 13 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Новый всемирный потоп. Вопрос. По предупреждению Всемирной гуманитарной организации, к 2060 году более миллиарда человек окажутся под угрозой потопа. В частности, указываются районы США, Индии, Китая, Бангладеш и другие страны, которых ожидают катастрофические наводнения вследствие повышения уровня моря, штормовых приливов и экстремальных погодных условий. Неужели повторится библейский потоп? Ответ. Я думаю, что потоп произойдет намного раньше. Земля и море будут постепенно меняться, и это изменение станет сопровождаться извержениями вулканов, землетрясениями, наводнениями. Дело в том, что природа не потерпит на Земле такого эгоистического существа, как человек. Мы сами своим отношением друг к другу вызываем отрицательное движение в природе. Реплика. В докладе сказано, что бедные пострадают больше всех, а у богатых есть страховка, возможность переехать, спастись. Ответ. Естественно, но это пока. А потом и этого не будет. Стихийные бедствия затронут абсолютно всех. Кроме того, сбой ожидает не только экологию. Падение пойдет по многим направлениям. Это и бизнес, и мировая торговля, отношения в семье, культура, наука. Все убивает наш эгоизм, переросший в раковую опухоль, которая пожирает сама себя. Вопрос. Иногда слушаешь вас и не понимаешь, это хорошо или плохо? Ответ. Это хорошо, когда происходит в малом масштабе и человечество сразу же реагирует. Мы поняли, надо меняться, корректировать свое поведение. А если так продолжается десятки лет, то это уже плохо и говорит не о прозорливости и чувствительности людей, а об их тупости. Вопрос. Наблюдается ли в мире какое-то понимание происходящего? Ответ. Абсолютно никакого. Каббала, дающая методику выхода из кризиса, находится в загоне. Мы, несмотря на наши огромные усилия рассказывать всем о ней, наталкиваемся на стену неверия, отторжения, наговоров. Многие выступают против нас, совершенно не понимая, чем мы занимаемся. Так их ведет проявившийся изнутри эгоизм, и они неосознанно подчиняются ему. Ни к чему хорошему это не приводит. Не хочу показаться нескромным, но за много лет вперед мы предсказывали и все нынешние катастрофы, и полонение Европы иммигрантами. Я просто устал об этом говорить. Ничего не помогает. Вопрос. Но ведь Творец добрый, творящий добро. Ответ. Он добрый только в том случае, если мы находимся с ним во взаимной связи, а над нами, к сожалению, давлеет лишь власть, противоположная ему эгоистической силы. Поэтому нам нечего ждать от него добра и молиться некому. Нам надо менять себя, надо спросить из сердца и только об одном – об объединении. Ведь вся Тора – это система, которая настроена только на взаимную любовь. Как сказано, я создал зло и дал Тору для его исправления, потому что свет в ней приводит к добру. Творец действительно свойство любви, которое мы должны развить и внести в наши взаимоотношения, потому что основной закон Торы – возлюби ближнего как себя. Но в мире никто этим не занимается. Каббалисты могут кричать об этом сколько угодно. Они пытаются реализовать между собой методику единения, но сделать это маленькой группой очень непросто. Если бы за это взялся весь народ, то, конечно, все было бы уже по-другому. Но он обязан это сделать и показать пример всему человечеству, который мир требует от нас. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 17 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Рабби Шимон и секрет равновесия. Часть вторая. открытие Адама. Есть методика, мудрость, наука, которая говорит о том, что помимо негативной силы нашего эгоизма, в природе заложена еще одна позитивная сила. Она скрыта, но мы можем ее проявить и использовать в качестве противовеса негативу. Так, чтобы вместе две разнонаправленные силы пребывали в равновесии, в гармонии между собой. Эта методика называется наукой Каббала. Открыл ее Адам, и потому он назван первым человеком, Адам Ришон. Первым за свое открытие, а человеком, потому что уподобил себя второй силе. Адам значит подобный, доме. С одной стороны, он был эгоистом, как все мы, а с другой получил от природы позитивную силу и с ней возможность анализировать эту разность потенциалов, рассчитывать их и применять решения, сочетая две силы вместе. Тем самым он стал подобен общей природе, в которой действуют две силы. Адам написал книгу «Скрытая сила» Разиэль Амалах и передал методику последующим поколениям, которые продолжили разрабатывать ее. Прорыв Авраама. Спустя 20 поколений Авраам изучил их наследие и совершил новый прорыв. До тех пор наука Каббала позволяла человеку проникать в глубины природы и учиться извлекать из нее положительную силу. Авраам же раскрыл возможность не просто выявлять и извлекать позитив из природы, но противопоставлять его негативу нашего исконного естества. Это была уже методика реализации. Авраам жил в древнем Вавилоне. Во времена тяжелого кризиса, когда люди захотели построить башню до небес, иными словами, испытали резкий всплеск эгоизма, отрицательной силы. Они искали какое-то решение, но не находили, поскольку разучились понимать друг друга, словно заговорили на разных языках. Тогда Авраам, один из крупнейших вавилонских жрецов, человек образованный и уважаемый, начал исследовать это явление, чтобы найти выход, и обнаружил, что мы можем выделить позитив из природы и использовать его, как посредством объединения, пускай в начале искусственного. От Авраама берет начало понятие десятки, миньян. В написанной им книге создания «Сефер Яцера» все вращается вокруг числа 10. Оказалось, что если 10 человек стараются сблизиться между собой над собственным эгоизмом, то их усилия, призванные подавить эго и каким-то образом вывести наружу положительную силу, действуют в качестве насоса, выкачивающего из глубин природы кроющийся там позитив. В результате, если каждый в десятке подавляет свой эгоизм, желая выделить положительную силу, то внезапно она появляется, раскрывается и действует среди них до такой степени, что способна уравновешивать негатив. Так десятка становится хозяином двух противоположных сил, не ограничиваясь, подобно человечеству нашего мира, одной лишь отрицательной силой. Эти люди начинают ощущать, воспринимать общую систему, названную системой высшего мира, где две силы сбалансированно взаимодействуют между собой. Из 727 беседы о новой жизни от 17 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Для чего живу? Часть 5. Отчаявшееся поколение. Адам написал об этой науке, и ученики, последовавшие за ним, назвали ее Каббалой, буквально «получение», а себя – каббалистами. Суть в том, что из сокровенных глубин природы они получают знания о ней, о ее силах, и знают, как управлять своей жизнью, чтобы обретать контроль над высшей системой. Поскольку система выстроена так, чтобы мы исследовали природу, поскольку изначально ее картина представлена нам в разбитом виде. Точно так же мы сами обучаем детей методом синтеза, предлагая им собирать раздробленные элементы, детали конструкторов, фрагменты мозаики и тому подобное. Дети стараются как могут, а в сущности на протяжении всей последующей жизни мы занимаемся тем же самым, стараемся собрать части целого, как правило, безуспешно. В самом деле, это и есть вся наша жизнь. на всех ее уровнях, будь то отношение человека к неживой, растительной и животной природе, взаимоотношения между людьми, отношения в парах, отношения детей и родителей, отношения поколений, сограждан, государств. Все это следует рассматривать как ту самую мозаику. И если нам удается собрать ее, то мы заживем доброй, мирной жизнью. Однако, судя по тому, что мы наблюдаем до настоящего времени, у нас не получается. Хуже того, день ото дня наш эгоизм растет, представляя собой единственную в этом мире силу, отрицательную по сути. Мы не компенсируем его положительной силой, и потому все, что мы хотим собрать, утвердить на этом однобоком фундаменте, не выдерживает проверки времени. В итоге мы терпим одно большое фиаско. Нам кажется, что мы все делаем правильно, создаем семьи, рожаем детей, даем им образование, строим бизнес, торговлю, промышленность, но нам невдомек, что эта сборка не соответствует верной картине. Вся наша деятельность постоянно, на каждом шагу терпит неудачи, и мы все время вынуждены компенсировать ее, но только безрезультатно. По словам каббалистов, это невозможно объяснить. Только человек, восполняющий негативную силу позитивной, видит, что все мы сидим на нескончаемых источниках энергии. Он получает доступ к абсолютному успеху, восприятию и раскрытию природы на всю ее глубину, в масштабах всей Вселенной, поверх ограничений времени, движения и пространства. Он ощущает жизнь вечной. Все это станет возможным для нас. Только если мы научимся восполнять негатив позитивом. И потому наука Каббала ждет поколение, которое начнет отчаиваться, что называется последнего поколения. Каббалисты определили срок его зарождения концом 20-го столетия. И действительно, мы живем в это время. Вот почему наука Каббала раскрывается сегодня всем. Почему не раньше? Потому что раньше не было достаточной критической массы людей, способных заниматься этой методикой и передавать ее миру. Из предварительного урока номер 1 Конгресса в Америке от 19 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Русский еврей. Мнение. Социологам известно, что предельная продолжительность жизни обычного народа – это 1000, максимум 1500 лет. К концу этого периода народ дряхлеет, теряет энергию и растворяется в других народах. Евреи – исключение. Уже 2800 лет назад мощный ивритоязычный народ с древней религией, имевший два государства в земле Израиля, распался на многие народы, жившие на разных континентах, с разными языками, разными традициями, но с одной верой. Тысячелетия спустя все эти народы, как и было предсказано в Танахе, вновь слились с земли Израиля в один, уже существовавший в том же месте 2000 лет назад, с теми же характеристиками, с теми же предками, восстановив не бывший в употреблении все это время язык иврит. Каждый еврейский народ, отколовшийся от общего ствола в древности или возникший из тех старых народов позже, вернулся, неся с собой то ценное, что приобрел за века рассеяния. Один из самых молодых народов мира, русские евреи, внесли в воскрешающий народ сперва, в начале 20 века, свои духовные искания из России, толстовство, марксизм, в его меньшевистской версии активность и воинственность Трумпельдора и Жаботинского, а потом духовные достижения советского народа, стремление к образованию и высокую культуру. Русское еврейство после недолгой бурной трагической истории умерло, чтобы вновь явиться и стать важной компонентной возвращающегося еврейского народа Израиля. Реплика. Основной чертой евреев на протяжении всей истории является их упорное устремление к знаниям, религиозным, затем светским, а затем к обретению специальностей. Ведь обретаемые знания и специальности всегда остаются с человеком, передаются по наследству, накапливаются с каждым поколением в генофонде народа. Это устремление к знаниям особенно выражено среди русских евреев, как наиболее преследуемых в истории. Конец цитаты.
Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.